Радио Теос предлагает вашему вниманию радиопередачу «Примиритель». Слушайте нас. Радиопередача «Примиритель». «Примиритель».
Дал слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
У микрофона пастор церкви примирения Игорь Валентинович Цыба.
Мы откроем книгу пророка Исаии, глава 50. Буквально два коротких стиха, 10 и 11. «Кто из вас боится Господа, слушается гласа раба Его? Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем? Вот все вы, которые выжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами, идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами. Это будет вам от руки моей, в мучении умрете». Здесь особый пророческий текст. Я думаю, что в нем сокрыта некая тайна. Тайна боящихся Господа. Тайна подлинных, истинных взаимоотношений с Богом. Как же истолковать вот это место Священного Писания, о чем здесь говорится? Изначально мне хочется привести буквальное толкование, то, как это имело место в те времена, в кои звучали эти слова. Люди много путешествовали тогда, и, конечно, не было никакого удобного транспорта, которым пользуемся мы. И даже не у всех была возможность иметь лошадей и повозки. В основном люди много и далеко ходили пешком. И надо признаться, что это было весьма нелегко. Продвигались и днем, а чаще ночью. Потому что днем палящее солнце Палестины очень быстро уничтожало все силы в человеке. Поэтому, дожидаясь прохлады ночи, люди группами или отрядами передвигались к назначенной цели. Они шли по пустынным местам, через горы, они пересекали долины, и порой им приходилось идти и бескрайними полями. Шли обычно с факелами. И когда руководящий этой процессией держал факел, лишь небольшой отрезок пути можно было видеть. Совсем немного. И практически было трудно определить, в верном ли направлении ты идешь. Трудно быть убежденным, что не заблудишься. Что ждет тебя дальше? Факел не давал полного ответа. Поэтому люди пускались на некие ухищрения. Порой в нетерпении, в желании идти быстрее, они совершали некое определенное действие. На стрелу наматывалась специальная ткань, пропитанная горючей жидкостью. Обычно это была нефть. Нефти и в те времена было достаточно. Люди знали о ее существовании и о возможности возгорания. Поджигались эти стрелы и пускались лучникам как можно дальше. И действительно, порой это помогало. Они могли попасть на некие участки земли, осветив гораздо большее расстояние, и идти, казалось бы, уже легче, веселее, светло практически как днем, особенно если выпустить много таких стрел. Порой случалось так, что неожиданная опасность возникала от того, что люди не могли предвидеть то, что впереди, а впереди была высохшая трава. Оказавшись в полях или в долинах, где трава под палящим солнцем иссохла до состояния соломы, Очень часто случались трагедии, когда выпущенная стрела, пролетев на некое расстояние, вроде бы сначала осветила путь, но потом вспыхнула трава, и оказывалось так, что в этом страшном пожаре убежать было уже некуда. Люди умирали в страшных мучениях, в страшных ожогах, задыхаясь от этого ужасающего дыма. Они погибали в огне, который разожгли сами. Они попали в пламя, которое сами и создали. Это, в общем-то, картина той реальности, которая могла быть описана в этом пророческом слове. Но мы понимаем, что здесь не дано наставление только лишь для правила путешествий. Здесь не дано наставление о том, как освещать дорогу путешествующим. Здесь, конечно же, заложен определенный прообраз. И тема сегодняшней проповеди – «Зажигательные стрелы». О чем же мы будем говорить? Мы используем это место Священного Писания, чтобы рассуждать о подлинности отношений с Богом, о подлинности богослужения и молитвы. Я хочу показать вам, друзья, насколько Господь даст такую возможность, некоторые искушения на этом пути, на пути построения, как я уже сказал, взаимоотношений с Богом, на пути проведения богослужения и личной молитвы. Я хочу показать то, что, возможно, выжигает опасный огонь и губит нашу духовную жизнь. И в то же время я хочу обозначить и найти вот эти условия подлинных, настоящих взаимоотношений с Богом. Какие они? Я не буду делать пространное вступление, но, возможно, буду говорить некими тезисами и где-то буду даже повторяться. Пусть вас это не смущает, потому что порой повторение нужно для того, чтобы мы могли вновь осмыслить, заметить те оттенки, которые, может быть, с первого впечатления не воспринимаются. Итак, первое. Нам нужно помнить, что мы всегда, когда приближаемся к Богу, должны приближаться к Нему с сознанием того, что мы Его до конца не знаем. Для многих людей, воспитанных в современных доктринах и учениях, это кажется чем-то невообразимым, хотя истина проста. Всякий раз, приближаясь к Богу в молитве или личной, то есть в личном поиске Его лица, в богослужебной ли практике мы находимся, как сегодня, всякий раз, приближаясь к Богу, мы должны приближаться с чувством, переживанием, с сознанием того, что мы Его не знаем. Не знаем до конца. Потому что мы приближаемся к непостижимому и таинственному. И действительно, для многих людей кажется это странным, потому что порой мы ощущаем себя иным образом. Нам думается, что о Боге мы знаем достаточно много, чтобы это применить к себе и, более того, поделиться с другими. Но я говорю вам сегодня тайну боящихся Господа. Мы должны об этом очень хорошо знать, понимать и усвоить. Мы приближаемся к непостижимому и таинственному, к тому, кто открывает себя так, как только он это хочет. И мы должны быть тоже открыты для всякого проявления его личности и его действия и его присутствия. Мы и сегодня находимся перед Богом, которого не знаем до конца. Мы здесь с вами перед Богом, который еще не познан, перед безначальным и бесконечным. Но, безусловно, нам известно многое. Настолько много нам известно, что порой эти знания нас переполняют. Мы многое могли почерпнуть из Священного Писания, из проповедей. Читая Библию самостоятельно или слушая ее толкование, мы многое приняли от учения той или иной церкви, в которой мы находимся. Мы что-то знаем из жизни других людей, древних ли подвижников, о чьих достижениях, успехах, победах и поражениях нам донесла история, или о наших современниках, которые претендуют на эту роль или действительно такими являются. Мы многое знаем из собственного опыта, особенно если наш опыт во времени достаточно длительный. Я хочу, чтобы вы были внимательны к каждому слову и каждой мысли. Но истина в том, что сегодняшнее наше знание о Боге есть результат вчерашнего нашего опыта. И часто в богослужении, в молитве мы пытаемся встретить не Бога, а то, что мы уже о Нем знаем. Я думаю, что вы услышали сейчас то, что мне хочется сказать. Наш сегодняшний опыт есть результат вчерашней жизни. И наша ошибка бывает в том, что при встрече с Богом мы встречаем не Бога или пытаемся увидеть и встретить не Его, а наше представление, то, что мы о Нем уже знаем. Конечно, наш опыт, он необходим нам. Его дал нам Бог. И всякий опыт, который мы провели в встрече с Богом, провели в Божьем присутствии, провели в познании Бога, он подводит нас ближе. Благодаря этому опыту мы здесь, потому что мы понимаем, нам необходимо быть здесь. Благодаря этому опыту мы имеем определенный навык молитв и духовного ведения. Конечно, наш опыт подводит нас ближе, но только для того, чтобы мы могли стоять перед Богом и известным, и еще для нас неведомым. Мы приходим со своим опытом, и нам открывается в Боге нечто иное, что порой, как ни странно это звучит, порой даже перечеркивает тот наш маленький опыт, который мы имели до того. И часто малое, вот это то, что имеем мы, оно затрудняет нам возможность принять большее. Но это малое приводит нас к определенной черте, после которой нам открывается возможность узнать еще нечто иное о Боге. Если мы не идем вперед в нашей жизни, если мы не готовы к такому восприятию, если нет в нашей судьбе, в нашем естестве этого понимания, что все наши знания о Боге рано или поздно превратятся только лишь в воспоминания. Тысячи людей, христиан, живут воспоминаниями. Они живут воспоминаниями собственного опыта, думая и веря, что то, что переживали они, или то, о чем они слышали, или то, что переживал кто-то, это и есть то, что может дать Бог, хотя это было и благое, и замечательное, и значительное. Но, к сожалению, люди, приходя к Богу, ждут того же, что происходило в прошлом, и живут воспоминаниями, а жить воспоминаниями невозможно. Бог всегда по-разному открывает нам себя. И очень часто, неожиданно, даже в личной молитвенной жизни, мы порой убеждаемся, однажды мы приходим к Нему в ужасно плачевном состоянии. Мы приходим в полном отчаянии, мы приходим в ощущение нечистоты, грязи и какой-то безнадежности. В нас нет того, что общепринято считать верой. Дух не пламенеет. Состояние угнетенное. И все, что мы можем ожидать, то, что, конечно же, в таком состоянии мы будем отвергнуты, потому что знаем, Бог грешников не слушает. Но чудо! Мы встречаемся вдруг, в такой момент своей жизни, с необыкновенным переживанием Его сострадания, с дивным проявлением Его милости и излиянием Его любви. А бывает иначе. Мы надеемся встретить объятия любви, потому что наш дух пылает, он горит, наша вера как струна звенящая, и мы приходим к Богу с полным ожиданием, ожиданием определенных благ в нашем понимании, но встречаем то, что Бог нас судит и не допускает близко, даже когда мы в самом хорошем расположении духа. То, что я вам говорю, друзья, это тайна боящихся Господа. Это не примитивная учение о духовной жизни, которое порой декларируется, это твердая пища для людей, имеющих духовный опыт. Действительно, у каждого из нас есть понятие о Боге. Но в то же самое время у каждого из нас, слушающих одно и то же слово, даже в одной церкви, я уже не говорю в разных, читающих одну и ту же Библию, как и все христиане по всей земле, при этом, при всем, у каждого из нас есть свое личное понимание о Боге, свое личное представление о Нем. Это действительно так. И вот эта опасность зажигательных стрел, это личное представление может заслонить от нас подлинного Бога. Вот почему нам всякий раз, приходя на богослужение и преклоняясь пред Ним в молитве, стоя на коленях, нам нужно представать перед Богом с осознанием перед Богом, которого мы не знаем. Тогда жизнь становится удивительной. Тогда ты возрастаешь в истинном познании. Мы желаем видеть Бога в определенном аспекте. Мы желаем видеть Бога в тех действиях, которые мы считаем единственно правильными и возможными среди Его народа, в церкви, на земле. Мы приходим к тому, что нам понятно. Обращаясь к Богу, мы ожидаем, что будет то, что нас устраивает в данный момент. К сожалению, это происходит так. Но какая же должна быть цель нашего приближения? Мы должны приходить к Богу не для того, чтобы испытать те или иные чувства, эмоции или пережить мистический опыт. Первое, почему мы приходим к Богу, потому что Он Бог. Мы приходим, чтобы быть с Ним, потому что осознаем, приходя к Богу, представая перед Ним, мы перед Ним предстаем. Не стоит заменять это понятие на чувственное испытание переживаний Его присутствия, как многие люди об этом думают. Мы приходим не для того, чтобы испытать мистическое или сверхъестественное ощущение. И об этом мы еще будем говорить чуть позже. Но мы приходим, чтобы предстоять перед Ним, потому что Он Бог, и мы овцы паствы Его. Слава Ему и хвала! Он Бог, и Он свободен. Он свободен во всем. Он свободен в том, чтобы приблизиться к нам в ответ на наше движение к Нему. И Он свободен, чтобы не приближаться. Он способен и свободен, чтобы сделать себя ощутимым для нас. Или не сделать себя ощутимым. И если Он порой не делает себя ощутимым, а многие действительно не могут этого принять и осознать, потому что считают, что это, ну, невозможно, чтобы в жизни христианина было такое переживание. Но я хочу сказать, что если даже нет, то это для того, чтобы мы узнали о себе и о нем нечто новое. Потому что сокрытый Бог – это важнейший аспект наших взаимоотношений. Именно тогда, когда мы, может быть, не переживаем каких-либо сверхъестественных, мистических и эмоциональных чувств, утверждается наша вера в Бога. Мы, ходящие во мраке, утверждаемся, как сказано, в Боге своем. И в этом Его воля. Потому что Он желает порой, чтобы мы больше тосковали по Нему, чтобы мы ценили Его присутствие, которое никогда не может быть обычным для человека, и чтобы мы научились главному и важному в тишине и уповании сказано «крепость ваша». Нам нужно осознать, что Бог в нашу жизнь и открывается нам, и, можно сказать, приходит и входит тогда, когда буря эмоций успокаивается в нас, когда, может быть, порой наш поток хвалы или стараний хвалы, которыми вольно или невольно мы пытаемся вызвать или побудить Его к действию. К сожалению, сегодняшнее такое восприятие, может быть, от каких-то не совсем ясных, а туманных пониманий, что когда мы воздаем хвалу, мы тем самым вызываем действие Бога. Многие так думают. И что Бог обязательно на это должен ответить. Об этом есть целые учения, огромное количество различных книг, свидетельств и тому подобных вещей, которые не совсем истинны. Только лишь тогда Бог отвечает, не когда мы имеем жалкие попытки словословием ли, благодарением ли, хвалой ли воздействовать и принудить Его явиться, а когда это в нас живет. И поскольку это в нас живет, оно уже само по себе является тем, что мы не вызываем присутствие Божие, а мы переживаем присутствие Божие. Вы понимаете разницу? Это абсолютно меняет многие взгляды на современное устройство церкви в том числе. Я уже сказал, что Бог дает себе познать, когда буря эмоций успокаивается в нас. Когда мы приходим в определенное состояние бдительности, разумности и ожидания, как воин, стоящий на страже, он в какой-то степени пассивен, он ожидает, он внимательно следит, как у пророка Аввакума: «Я встал на стражу мою, чтобы ожидать, что он скажет во мне». Он ожидает, он настроен, он приготовлен, и он глубоко успокоен внутри себя. Никакой воин в этом ожидании не будет, может быть, даже распевать песни или производить какие-либо другие действия, которые могут нарушить этот момент его ожидания. Он сосредоточен. Хочу привести два образа. Пока в реке, в мутной реке, не осел ил, если она взбудоражена, невозможно видеть сквозь воду дно. Невозможно смотреть в глубину, глубины не увидишь. Поскольку все взбудоражено, невозможно, пока не осядет ил. И в то же самое время, пока на воде рябь, ничто в ней не отразится. Но как только вода становится тихой, гладкой, деревья, стоящие на берегу, трава и даже цветы, которые растут близ этой воды, видны как отражение в ней. Итак, мы говорим о некоторых искушениях зажигательных стрел. Мы не готовы смириться порой с тем, что не знаем, где следующий поворот. Мы не готовы с этим смиряться. Нам кажется, что мы должны все знать в нашей жизни наперед, что жизнь, церковь, молитва личная должна идти каким-то твердо накатанным определенным путем. Но вот эти люди в тех далеких временах, держа в руке факел, имели всего лишь несколько освещенных шагов. И для того, чтобы пройти дальше, им нужно было пройти эти шаги. Но, как я уже сказал, мы не готовы смириться с тем, что не знаем, а что там дальше. Нам хочется скорее зажечь этот огонь и осветить большую площадь. Мы знаем не всего Бога, я повторюсь. И с этим трудно смириться. И вот попытка искусственно разжечь огонь приводит к необыкновенному страшному пожару страстей. Так пусть же горят наши светильники, сердца наши, в готовности встретить Бога такого, каким Он есть, таким, как Он хочет нам открыться, таким, как Он действует среди нас сегодня. Может ли кто-нибудь сказать, что Бог бездействует? Молящийся человек очень часто воспринимает все иначе. Если он испытывает какие-то эмоциональные чувства, он думает, что Бог действует. Но если он не переживает ничего подобного, порой многие оставляют молитву в ожидании, когда же это возобновится, потому что не действует Бог. Но Бог всегда действует, потому что его молчание порой, оно тоже есть действие. Для Бога это никогда не бездействие. Так вот, друзья, очень важно предать себя в руки Богу такому, о котором мы понимаем. Он действует так, как Он желает, я подчеркиваю, действовать сегодня, как Он желает. Огромное искушение, когда мы хотим, а вольно или невольно мы порой устремляемся к этому. Огромное искушение, когда мы хотим создать иллюзию Его присутствия. Это огромное искушение. Порой мы знаем, что вера с горчичное зерно, как написано, двигает горы. Мы знаем. Но видим, что ничего с места не двигается. Мы видим, что ничего с места не двигается, и спрашиваем себя, а может быть, моя вера порочна? Хорошо, если мы спрашиваем себя. Большинство людей, которые испытывают такое состояние, они обычно косятся в сторону кого-то другого. Если что-то не двигается, а вера должна сдвигать горы, значит, кто-то мешает мне верить. Или если это как-то связано с обществом церковным, где двое или трое согласятся, написано, будет все, что они не попросят, значит, вот эти двое помимо меня что-то неправильно делают и не тем обладают, это их вера порочна. Мы порой так думаем. Но если все-таки мы честные люди и видим, что ничего не двигается, задаем вопрос, может быть, моя вера порочна? Я думаю, что вы задавали себе такой вопрос и хотите слышать ответ. Ответ есть в Евангелии, есть удивительный пример. Есть одна молитва, не получившая ответа. Да-да, она записана в Евангелии. Казалось бы, что здесь такого? Молитва, не получившая ответа. Но это была молитва самого Иисуса Христа. И она звучала так: «Доминует меня чаша сия». Ни в ком в истории человечества Бог не принимал такого участия, как в Сыне Своем. Ни в ком не было столь совершенной веры. Ни в ком не было такой святости. Но его вера была достаточно велика, чтобы выдержать страдания. Я хочу сказать, порой Бог не дает ответа на нашу веру и молитву не только, когда мы недостойны. Вот почему мы никогда не судим ни о ком прежде времени. Не только, когда недостоин человек, но бывает так, что Бог находит в человеке такую глубину и силы веры, что может положиться на то, что человек пребудет верным даже пред лицом Божьего молчания. И, конечно, это слишком высокая оценка, но, наверное, в нашем случае Бог учит порой нас и воспитывает, а пребудем ли мы верными пред лицом Божьего молчания. Друзья мои, это дивный аспект взаимоотношений. Далее, я хочу сказать о некоторых практических наставлениях о подлинности приближения к Богу, в молитве в частности. Большое искушение отложить молитву до того времени, когда нам будет легко молиться. Когда мы имеем определенный настрой, когда у нас есть то, что называем дух молитвы, когда мы движимы особым чувством вдохновения молиться легко. Но многие дети Божии приходят ко мне и задают один и тот же вопрос, который и я себе, и Богу порой задавал. А если нет этих чувств? Если нет у меня этих чувств, что же делать? Как мне быть? Решение для многих очень простое. Люди отлагают молитву, потому что они считают, что лучше не лицемерить, не лукавить, не быть неискренним. И они так думают. Но правильно ли считать неискренним всякое обращение к Богу, когда мы холодны и сухи? Справедливо ли это может быть или же нет? Является ли неискренним обращение к Богу, когда у нас так мало в сердце? Когда молитва порой еле-еле сходит с наших губ? Что нужно делать? Ответ прост. Мы должны продолжать. Первое, что нам необходимо, быть честными перед Богом и сказать Ему: «Господи, я выдохся, я не могу молиться по-настоящему, не могу, у меня нет ни слов, особых слов, у меня есть только несколько, может быть, мучительных или вымученных предложений, но прими и эти слова, и мой унылый голос, и помоги мне, Господи». Так вот, когда мы в момент уныния стоим перед Богом, нам нужно употребить всю свою волю и молиться по убеждению. Послушайте меня, это очень важно. Есть молитва по вдохновению, а есть молитва по убеждению. Как плохо, что порой мы не научились в нашей жизни некому молитвенному правилу. Когда ты действительно имеешь определенное правило в своей жизни, когда тебе есть и понятно, о ком и о чем молиться, когда ты осознаешь свои немощи, свои, может быть, греховные склонности, когда ты переживаешь за кого-то или переживал, и ты ввел это все в молитвенное правило свое. Ты молишься, но вдруг наступает время сухости и больше нет желания. Что же делать? Я повторю, если не молишься по вдохновению, молись по убеждению, не оставляй этого правила. Потому что если не пламенное сердце, вдохновленное в данный момент, то есть нечто, что движет горы. Это вера, которая не опирается на чувства, не опирается на свои эмоции, на окружение, которое вокруг. Именно вот в такие моменты сухости в нас формируется вера. К чему я вас веду, друзья? Цените это время. Я слышу много свидетельств о прошлом. Как удивительно Бог действовал, какие были насыщенные собрания и по деревням, и в церквах, которые были под гнетом. Действительно так было. Люди переживали нечто. И вы знаете, это так, и это здорово, это зажигает человека. Переживаем и мы порой такие дивные посещения Бога. Но что я заметил? И это мое внутреннее убеждение. Попадая в такую атмосферу, все происходит легко и просто. И все происходит уже даже не по вере, а по видению. Ты не просто веришь, ты видишь. Ты видишь явно действие Бога, видишь его, и более того, ты знаешь. Но вера растет в тот момент, когда ты ничего не видишь, ничего не знаешь, когда ты закрыт со всех сторон, когда ветры пытаются сорвать тебя, как стоящее на вершине горы дерево, наклоняя то вправо, то влево, не солнце, ураган. Но самое удивительное, когда дуют ураганы, ученые установили, именно в это время у деревьев особо сильно развивается корневая система. Для нее это знак, сигнал. Это вложено Богом. Поэтому, друзья, какое бы время вы ни переживали, если оно время особого вдохновения, наслаждайтесь этим временем. Если это время труда, и молитва действительно для тебя труд, благодари Бога за это время, потому что и в скудости, и в сухости, и когда ты думаешь, что это не приносит утешения, молитва твоя приятна Богу. И в такие моменты, будь это в церкви или в личной жизни, в такие моменты главная опора – верность и решимость. Люди везде одинаковы. Какие люди в личной жизни, в общем-то, такие они в семейной жизни, я имею в виду в личной, духовной жизни, они проявляют это в семье, они проявляют это в церкви. И те же самые испытания, которые приходят в их дома и в их духовное жилище, и в жилище, устрояемое Богом Духом, где мы как камни живые, все те же самые симптомы проявляются. И когда мы испытываем вот такие трудности, помните об одном. Главная опора наша, как я уже сказал, верность и решимость. Потому что Он наш Бог. Мы молимся перед Ним не за то, что Он нам что-то дает или может дать. Это вообще не причина христианской веры и жизни. Самое главное, что нам дано, это открытый путь вечности. Уже дано, и поэтому мы приходим перед Богом не потому, что Он может нас исцелить или благословить, пополнить наши финансы, наши ресурсы, наше положение. Не эта причина, не это мотив, это вообще не мотив. Единственный мотив нашего поклонения Богу – Он Бог, и мы овцы Его паствы. Я сегодня рассуждал о поклонении сам с собой, я думал, как понять вот это истинное поклонение, подлинное поклонение перед Богом? Конечно, то, что я сейчас скажу, это мои размышления личные. Когда-нибудь я поработаю над этой темой более глубоко и широко, постараюсь распространить эти мысли, приняв от Бога. Но вот что я подумал, мы часто одно с другим смешиваем. Мы часто думаем, что поклонение – это песни, которые мы поем. Люди так и говорят, у нас в церкви есть поклонение, а вот в этой церкви поклонения нет. Это действительно есть такое рассуждение, потому что люди убеждены, что поклонение – это определенное время, когда ты поешь с поднятыми руками. На самом деле это новшество, которое пришло совсем недавно. Никто никогда не поднимает руки, когда поет песни. Руки поднимаются когда? В молитве. Очень правильно поднимать руки в молитве. К сожалению, мы этого не делаем. В первых церквах были очень ясные оставлены свидетельства в рисунках, допустим, даже в катакомбных церквях, на скальных рисунках, где стояли молящиеся группы людей в круг, и ведущий молитву воздевал руки к небу. Тот, кто в данный момент возвышал голос. Если же люди молились единогласно, возвышая голос к Владыке Богу, они воздевали к Нему, как жертву вечернюю, свои руки. Конечно же, это не религиозный жест был. Это было побуждение духа человека. Есть понятие религиозного жеста, традиции определенной. Если ты не вписываешься в нее, то ты и не соответствуешь ей. Но это было нечто исходящее из духа. Причем каждый судил себя, как написано, без гнева и сомнения. Не я сужу тебя, потому что я не могу читать твое сердце. Я не могу осудить другого, но я сужу себя. Потому что для Бога главное наша подлинность. То, с чем мы приходим, не с какими словами мы приходим, не с какими речами мы к Нему приходим, не с красиво ли построенными фразами или, наоборот, короткими или, скажем, лаконичными, это не имеет значения. Молимся ли мы Богу пафосно или очень тускло, Бог не смотрит на это. Бог смотрит только на одно – есть ли правда в наших словах. И все. Правдивы ли мы? Так вот, я думал, рассуждая о песне, как я уже сказал, песни поклонения, благодарения, хвалы, эта терминология вошла, ну, несколько десятков лет назад в христианское общество в таком значении, как новое откровение о поклонении Богу. Так вот, конечно, поклонение, оно, естественно, включает всю нашу жизнь, или, точнее, должно захватывать всю нашу жизнь. Мы должны быть поклонники, служащие Богу духом. То есть наш дух, Бог не смотрит на наши жесты, поверьте. Бог не слушает наши песни, если наш дух в это время не поклоняется. Но дух не поклоняется от песни. Дух поклоняется от своего трепета изначального перед Богом. Поэтому, если ты поклонник изначально, этот дух будет вложен и в песню, и в слово, и в молитву, а главное – в саму жизнь. Ему безразлично, как ты поешь. Ему очень важно, правда ли есть. Служишь ты ли настоящему Богу, а не выдуманному Богу? И правдив ли ты перед Ним, сам ли ты перед Ним, настоящий ли? Это крайне важно. Так вот, конечно, я знаю такой весь обильный репертуар мировой, понимаю, что в многих песнях, которые мы называем поклонение, очень много говорится о любви. «Я люблю тебя, Господь», я и так далее. Я не хочу просто повторять, чтобы это не было неправильным таким моментом. Но от чего все-таки мы поклоняемся Богу? От чего? Из благодарности. Из благодарности мы благодарим. Правда. Если я благодарен кому-то из вас, говоря человеческим языком, я благодарю вас за это. От любви мы воздаем хвалу. Тот, кого мы любим, того мы хвалим. Мы видим его в лучшем свете. Мы хвалим его за деяния. Мы хвалим его хотя бы за то, что он дал нам эти чувства пережить. Любви к неведомому, казалось бы, Богу, к которому нам удалось прикоснуться. Но отчего же у нас возникает истинное поклонение? От страха Божьего. Если нет этого ощущения страха Божьего, осознания, что Он Бог, а мы Его создание, что Он всегда остается нашим Господом, нашим Создателем, Он тот, перед кем мы преклоняемся, таем, тот, от кого мы полностью зависим, и в то же время Он тот, к кому мы идем, и единственный, кто может дать нам полноту. Аллилуйя! Слава Ему! Иногда Иногда мы думаем, что недостойны и не имеем права приходить к Богу. Скажу кратко об этом. Один из наших прославленных вообще в христианском обществе людей, которого многие знают в Петербурге, Иоанн Кронштадтский, говорил следующее, что когда он уходил в молитву перед Богом, дьявол нашептывал ему страшные мысли. Он говорил: «Как ты можешь молиться? Ведь с такими мыслями даже перед людьми стоять стыдно. Если бы люди узнали, какой ты на самом деле, о чем ты порой думаешь, они бы с тобой не стали никогда бы общаться. Ты никогда бы не мог больше быть священником. С тобой бы никто не говорил, никто не протянул тебе руку». Впоследствии Иоанн Кронштадтский говорил так: «Именно потому, что мой ум полон мыслей, которые мне противны и отвратительны, и с которыми я борюсь, именно поэтому я и молюсь Богу». Каждая капля воды, из лужи ли она или из океана, очищается в испарении. Так и каждая молитва, восходящая к Богу. Есть еще искушение. Мы молимся порой в надежде на таинственное озарение, в надежде на то, что с нами произойдет что-то захватывающее. Мы и на богослужение приходим с таким чувством. В принципе, это обычное состояние человека, но порой мы впадаем в ошибку. То же самое бывает в отношениях с людьми. Когда мы что-то ожидаем от них, это разрушает наши отношения. Если мы заранее ожидаем от человека определенного ответа, вот ты встречаешься с кем-то, и ты уже ожидаешь, что уверен, как он должен тебе ответить. И если вдруг он отвечает не так, то мы разочаровываемся и не принимаем этого человека. Также порой мы настраиваем себя и по отношению к Богу. Но Бог и мы свободны. Думали ли вы когда-нибудь, что мы настолько свободны, что можем позволить себе прийти и уйти? Мы можем встать на молитву, а потом вдруг резко закончить ее по какой-либо причине. Ну, что-то не сложилось в настроении. Обычно наши причины грубые и невежественные. Или бытовые какие-то ситуации. Кто-то позвонил, мы встаем и уходим. И на нас не падает крыша, под которой мы находимся. Молния не уничтожает нас, потоп нас не топит, потому что мы свободны. Свобода – это признак подлинных взаимоотношений. Так вот, Господь, допускающий нас свободно в свое присутствие, поверьте, свободен и по отношению к нам. Поэтому, когда вы живете своей жизнью христианской, помните, что Он не обязан открывать себя только потому, что мы свой взор к Нему повернули или несколько слов с Его именем произнесли. Должен быть страх в нашей душе перед искушением построить перед собой Его ложное присутствие. Все же, все, что предлагает нам Бог, это взаимоотношения конкретные с Ним в данный момент. Вот в этот момент мы переживаем Его присутствие. В другой момент жизни, может быть, мы не испытываем этого чувства. Поэтому, друзья, мы должны быть активны в том, чтобы приносить Ему молитву, держать себя обращенным к Господу. Но сколько бы мы ни суетились своими усилиями, нам не свести Бога с неба и самим не вознестись. Но при этом мы должны быть готовы принимать от Бога все, что Он нам дает. И то, что Он нам дает, пережить в своем опыте. Если мы ощущаем умиление, теплоту, порой мы испытываем искушение, придя в следующий раз на молитву или в церковь, смотря где мы это испытали, мы ожидаем того же. Если же мы молились с сокрушенным сердцем и слезами или в радости, то снова порой ожидаем испытать то же. И когда мы это ожидаем, друзья мои, мы упускаем новый контакт. То, что хочет нам Бог на самом деле открыть. только потому, что мы снова хотим пережить уже изведанное, забывая, что Бог приближается разнообразно. Это и трепет, это и радость, это сокрушение или что-либо иное. Но то, что мы встретим сегодня, вот к чему нам нужно быть готовым, это все равно иное. Оно все равно будет отличаться. И там, где вы, находясь в молитве или в обществе церковном, переживаете всегда одну и ту же программу, бейте тревогу. Это обольщение. Ибо Бог, каким мы знали Его вчера, не таким образом открывает нам Себя сегодня или завтра. Что бы мы ни пережили в прошлом, послушайте, это важно, оно принадлежит прошлому. И оно связано только с тем, чем мы были вчера. А Бог трудится с нами над тем, что мы есть сегодня. Вы понимаете, насколько Бог не человек? И Его мысли не наши мысли, и Его пути не наши пути. Поэтому нам нужно принять со смирением этот путь и не выжигать своего собственного огня. Мы движемся в познании Бога постепенно. И этот путь из года в год до конца жизни. И даже в вечности мы не скажем, что знаем теперь все. И мы каждый раз будем сталкиваться с тайной Бога, познаваемого, но в то же самое время еще и неведомого. Поэтому, друзья мои, будем совершать этот путь, даже если он будет проходить во мраке, внимательно, просто и правдиво, чтобы не подменить подлинного Бога своим воображением, чтобы не предвосхитить какое-либо переживание. Будем верить, что Бог нас слышит, но Бог слышит только то, что правдиво, что правда, в духе и истине поклоняющиеся. Их слышит Бог. В заключение. Есть некая притча, короткий философский рассказ о соляной кукле. Я даже не могу представить, что это такое, но когда я прочитал этот рассказ, он вдохновил меня. Он не относится к христианству, но мы можем кое-что из него подчерпнуть. Вероятно, эта кукла сделана из соли. И вот каким-то образом эта кукла ожила. И она решила совершить некое путешествие. И вот по прошествию времени она подошла к морю, и вдруг обнаружила, что совершенно не знает, что это такое, потому что она никогда не видела моря, и она не могла понять, что это, что это. Она стояла на твердой земле, и сама такая плотная кукла из соли, и видела совсем иную почву впереди себя, зыбкую, шумную, странную, неведомую. И она спросила у моря: «Кто ты?» Море ответило: «Я море». Она спросила вновь: «Что такое море?» Море ответило: «Это я». Кукла сказала: «Я не могу понять, я хотела бы понять, но как?» Море в ответ: «Коснись меня». Она робко прикоснулась и вдруг испытала странное ощущение. Что-то уже становится познаваемым. Тогда, когда она прикоснулась своей ногой, она вынула ногу и увидела, что пальцев нет. Она испугалась: «Что происходит? Где мои пальцы?» И море отвечает: «Ты отдала нечто для того, чтобы понять». И тогда кукла пошла дальше. И каждое мгновение, как она входила в море, у нее было ощущение, что она узнает все больше и больше. Но все-таки еще не может сказать, что такое море. Она заходила все дальше и дальше и спрашивала: «Ну что же такое море?» И, наконец, последняя волна растворила ее без остатка. И кукла сказала: «Это я. Море – это я». Она познала море. Море. Она познала море, но не воду. Когда она стала простором моря она познала море, так и с нами. Не мы вмещаем в себя Бога, запомните, но сами содержимся в Нем. И даже содержась в Нем, Он все равно для нас непознаваем. И в этой встрече мы с собой становимся, и мы обретаем покой. В чем покой христианина? Покой христианина в Боге. В чем успокаивается моя душа? И в чем мы можем успокоиться? Мы познаем, что Он беспредельный. Друзья, так будем хранить нашу веру честной и правдивой, доверясь Богу, растворясь в Его любви, уповая на Его имя, утверждаясь в своем Боге. И если искушение зажигательных стрел придет к нам, скажем Ему: «В руки Твои предаю дух мой, не моя воля, но Твоя да будет». Аминь. Помолимся. Милосердный Христос, мы благодарны Тебе, что это время Твоего действия, что сегодня, Господи, для многих из нас время, когда Ты возбуждаешь наши сердца жаждой, желанием, стремлением к Тебе. Мы воистину желаем Тебя, Господь. Никто из нас не хочет никакой подмены. Мы хотим, чтобы Ты действовал так, как Ты считаешь нужным. И когда Ты открываешь нам свое присутствие, мы говорим: «Да будет имя Твое благословенно! Аллилуйя!» Порой, когда Ты скрываешь себя от нас, и действия Твои, Господь, сокрыты от нас, мы говорим, как и прежде: «Да будет благословенно Твое имя!» Мы понимаем, что все это созидание наше, что все это из Твоей любви, что все это к нашему росту, что все это для души нашей во спасение. Поэтому мы благодарим Тебя за каждый день, за каждую молитву, в которой мы имели ответ, за каждую молитву, в которой мы встретились с молчанием. Мы учимся, и мы благодарим Тебя, что наступит такой час, когда мы воистину будем слиты с Тобой воедино, настолько, что нет ни начала, ни конца. Мы благодарны Тебе и поклоняемся перед Тобой, вездесущим и всемогущим, дивным Творцом неба и земли, открывшимся нам в Иисусе Христе, Господе нашим. Аминь.